эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси, Сухумицкий, 9 часов вечера. Микрофон у Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Пойдет ли исламское государство на Россию? В Армении продолжают обсуждать вступление в Евразийский союз. В Азербайджане под массовое помилование попали политзаключенные. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Украины Петр Порошенко подписал закон о усилении ответственности за нарушение избирательных прав. В Донецке жертвами обстрела в субботу стали четверо местных жителей. В Гонконге возобновились ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о усилении ответственности за нарушение избирательных прав, которым предусмотрено введение наказания за подкуп избирателей, лишение свободы на срок до 7 лет. Закон вводит ответственность за продажу избирателям своего голоса. Нарушителю грозят штраф, исправительные работы или лишение свободы до 2 лет. В случае нарушения избирательных прав должностным лицом законом предусматривается тюремный срок от 5 до 10 лет. Закон о усилении ответственности за нарушение избирательных прав был принят Верховной Радой 14 октября. На сайте президента Украины отмечается, что обновленное избирательное законодательство приближает украинские стандарты к европейским. 26 октября на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду. В Донецке жертвами обстрела в субботу стали четверо местных жителей, 9 ранены. Разрушен цех Донецкого химического завода. Как сообщается на сайте городского совета, повреждены жилые дома в Кировском, Петровском, Куйбышевском и Киевском районах города. В городе Киров Донецкой области в результате обстрела обесточена шахта «Комсомолец» Донбасса. Пострадавших нет. Пресс-служба Донбасской топливно-энергетической компании сообщила, что из-за непрекращающихся обстрелов шахта находится в аварийном состоянии. Сепаратисты минувшей ночью обстреляли позиции украинских военных у города Красногоровка, поселка Пески в Донецкой области, поселка Станично-Луганское и села Ольховое в Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр спецоперации, не уточнив информацию о потерях украинской армии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Гонконге сегодня утром возобновились ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, требующими соблюдения демократических избирательных норм. Стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ. Несколько протестующих, в основном студенты, были травмированы, им оказывалась медицинская помощь. Уличные столкновения возобновились, несмотря на то, что несколькими часами ранее глава местной администрации Лян Джинджинь, выполняющий распоряжение из Пекина, предложил провести 21 октября встречу со студентами. Демонстранты требуют не лишать их права самим выбирать кандидата на пост главы администрации Гонконга, который бы сменил Лян Чинджиня в результате выборов 2017 года. Правительство КНР настаивает на своем исключительном праве предлагать кандидатов на высший административный пост в Гонконге. Правозащитницу Людмилу Богатенкову, занимавшуюся расследованием гибели российских солдат на востоке Украины, этапировали в СИЗО «Белый лебедь» в Пятигорске. Об этом сообщила ее помощница Елена Герасимова. В Буденновске вечером в субботу состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения 73-летней Богатенковой. Сначала слушание откладывали из-за ухудшения здоровья правозащитницы, однако позже судья постановил арестовать Богатенкову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Богатенкова является инвалидом второй группы. По словам Герасимовой, в течение дня в СИЗО, где находилась правозащитница, несколько раз вызывали скорую помощь. Перед тем, как Богатенкову этапировали в Пятигорск, ей позволили забрать из дома личные вещи и лекарства. Глава президентского совета по правам человека в России Михаил Федотов сообщил, что совет взял на контроль ситуацию с задержанием правозащитницы. Людмилу Богатенкову задержали в Буденновске в субботу. Она является руководителем местного местного комитета солдатских матерей. Коллеги правозащитницы называют ее задержание актом устрашения за проводимые ею расследования обстоятельств гибели российских солдат на востоке Украины. Богатенкова – эксперт постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям при Совете по правам человека. Президент Либерии, лауреат Нобелевской премии мира Эллен Джонсон Сирлиф, призывает мировых лидеров энергичнее подключаться к усилиям по борьбе с лихорадкой Эбола, отмечая, что время для рассуждений и теорий истекло. В своем открытом письме, переданном BBC, президент подчеркивает, что эта болезнь не знает границ и что ущерб от Эболы в Западной Африке уже громко заявляет о себе в регионе и по всему миру. Борьба с вирусом требует от каждого государства, обладающего возможностями оказания помощи, принять на себя обязательства. Касаются ли они экстренных фондов, медицинского обеспечения или клинических исследований, говорится в письме. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами нынешней вспышки Эболы стали уже около 4500 человек, в основном в Либерии и соседних с ней странах – Гвинеи и Сьерра-Леоне. Отдельные случаи заболевания отмечены в Европе и Соединенных Штатах. Завершившийся в эти выходные в Ватикане двухнедельный синод епископов Римско-католической церкви не одобрил поддержанную Папой Римским Франциском инициативу о более благосклонном отношении церкви к представителям сексуальных меньшинств, а также к разведенным католикам, которые повторно вступили в брак. Как отмечали в ходе обсуждения, несогласные с предложением понтифика, изменение позиции по геям и разведенным будет означать, что церковь попустительствует их образу жизни.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Один из лидеров Исламского государства, выходец из Грузии, Омар аш-Шишани, он же Тархан Батирашвили, не собирается вести своих бойцов на Россию. По крайней мере, пока. Об этом «Эхо Кавказа» сообщил отец полевого командира Тимур Батирашвили, проживающий в Панкисском ущелье Грузии. Тем самым он опроверг информацию, которая ранее со ссылкой на него появилась в ряде зарубежных СМИ о том, что Омар аш-Шишани собирается вторгнуться в южные области России. С отцом полевого командира пообщался Звиат Чедлишвили.
Он со мной не общается, ведь я христианин, а он мусульманин.
Рассказывает Тимур Батирашвили о непростых отношениях с сыном. Как-то Тархан, будучи уже на передовой в Сирии, позвонил отцу в Панкисе и, между прочим, поинтересовался, молится ли тот Богу. Тимур ответил, что часто ходит в церковь. Разгневанный сын бросил трубку. После этого Тархан, более известный под именем Омар аш-Шишани, почти не выходит с отцом на связь. Потому, по словам Тимура, он немало удивился, когда неделю назад узнал из новостей о том, что Тархан якобы вновь позвонил ему и пообещал скоро вернуться. Причем не один, а с тысячами маджахедов, с которыми отправится мстить России за Чечню и Грузию, говорит Тимур Батирашвили.
Про Россию я ничего журналистам не говорил. Тархан о своих планах мне не сообщает. Единственное, что он действительно сказал мне, так это то, что если русские сделают хотя бы один выстрел в сторону Грузии, то он с его людьми сразу же будет здесь. Но это было давно, а больше я ничего не знаю. Все остальное – ложь.
По словам Тимура, его сыну очень не нравится внимание СМИ. Когда мир узнал об Омаре аш-Шишани, то небольшое селение Беркиани в Панкисском ущелье Грузии, где живет его отец и братья, почти ежедневно начали посещать журналисты. Один из жителей ущелья, который назвался Исламом, рассказал, что после такого внимания Тархан настоятельно попросил земляков не говорить о нем. Однако журналисты продолжают приезжать к отцу, из которого зачастую буквально по обрывкам фраз вырывают информацию. А затем делает вывод Ислам, в СМИ появляются интерпретации, лишенные достоверности. Эксперт по вопросу руководством Кавказа Олег Оквахадзе не исключает, что после последнего случая Батирашвили-младший и вовсе может принять определенные меры, чтобы ограничить контакты между отцом и журналистами. Ресурс у него имеется.
Он пользуется определенным влиянием в Панкисе. Разумеется, не над всем ущельем, но какая-то часть населения прислушивается к нему. У него есть свои доверенные лица на месте. Соответственно, он может подключить этих людей, даст им определенные поручения или указания, и они это выполнят.
Не исключено, что соответствующее поручение уже дано. Житель селения Джокова, отказавшийся называть свое имя, рассказал, что близкие Тархана Батирашвили планируют организовать постоянное дежурство у дома его отца своими силами. Дружинники и будут решать, кого допускать к Тимуру. Это, дескать, поможет избежать назойливого внимания журналистов и появления недостоверной информации. Звиат Мчидлишвили, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании, освободив из заключения более 80 человек. Среди них члены гражданского движения НИДА Шахин Неврузлу, Север Мурсали, Бахтияр Гюлиев и руководитель Центра просвещения, совершенный гражданин, правозащитник, доктор наук Гасан Гасунли. На эту и другие темы перед программой я побеседовал с политологом, активистом гражданского общества Зардуштом Ализаде.
У нас политическая жизнь вертится вокруг президента. Президент сначала вынес исторический визит в Таджикистан, обсудил стратегические вопросы с имамом Али Рахманом, а потом вернулся и стал ездить по районам Азербайджана, нанес несколько визитов, осветил народ, а потом, значит, начались обсуждения в гражданском обществе поправки в закон о грантах и о деятельности непарижской организации, которые полностью ставят НГО под пресс официальных органов. Для того, чтобы смягчить реакционный закон, была проведена показательная встреча в Британии. Мелин Ижлиса, парламент Азербайджана, с подневольными кормящимся слуг НГО из форума непарижской организации. В конце года Рамакласу заявлено, что Азербайджан может быть примером сотрудничества официальных органов с непарижскими организациями. Непарижским организациям будет возможность участвовать в законотворческой деятельности, хотя эти возможности лишены сами депутаты. И, наконец, значит, был принят давно рекламируемый указ о помиловании 84-х. Среди которых политически заключено оказалось всего трое. Вот и все, что я могу сказать о, значит, политической жизни Азербайджана. Но в обществе обсуждаются ставшие привычными факты с Министерством обороны. По счастливой случайности те организации, фирмы, которые выигрывали тендеры, объявляемые внутренними войсками, когда я командовал Министерством обороны, они же по счастливой случайности стали побеждать, когда тот переместился на пост Министерства обороны, и они стали выдающие тендеры, объявляемые Министерством обороны. То есть подумалось, что эти, значит, фирмы имеют некий талисман счастья, тесно связанный с персоной Министерства обороны. Все коррупционные дела, которые раскрываются обществу, они спускаются на фонарь, или повторяются. Тем не менее, бьют барабаны, бьют трубы, и всюду вам говорят, что Азербайджан также может быть примером успеха борьбы с коррупцией для Европы. Наконец, это подносится как гигантская победа принятия решений Европейским парламентом, парламентом Совета Европы о создании комиссии по изучению возрастающей напряженности в зоне Карабаха и этих районов. И это подносит также, как историческая победа за боянской дипломатии. Значит, общество также очень обеспокоено тем, что некая армянская группа граждан Америки, армянской национальности, добились от местных властей согласие на открытие музея геноцида и памятника геноцида. Это тоже стало предметом очень живого обсуждения. визит Азербайджана тоже там подобное. Короче, очень, можно сказать, примитивное и простое видение политики. Никто не думает о каких-то более важных вопросах для общества. Усиливаются вопросы о отставке из партии Мусават после неудачи проведенного съезда, когда факты откровенной фальсификации стали достоянием. Это тоже обсуждается. Но, в принципе, никто нам ни во что не верит, никто ничего не ожидает. И все ожидают, так сказать, дежурного проведения пан-европейских игр в Азербайджане в 2015 году. Простодушно ожидают, что после этого может что-то измениться в Польше. Тем не менее, писали бюджет республики для обсуждения. Из 19 миллиардов, более 10 миллиардов, это трансферы нефтяного фонда, что означает, что нынешняя власть Азербайджана успешно проедает фонд будущих поколений. Потому что раз уже начавшие осваивать эти деньги, они уже не могут остановиться, подчит приход во времени. Что грозит Азербайджану очень нерадостным будущим, где-то через 3-4, может, 5 лет.
Это был политолог, активист гражданского общества Зардушт Ализаде.
Эхо Кавказа.
В четверг вечером в Ереван прибыли сопредседатели Минской группы ОБСЕ. О их визите и других событиях в Армении мы побеседовали с директором Армянского центра национальных и стратегических исследований Мануэлом Саркисяном.
Мануэл, на этой неделе в Ереване снова побывали посредники и сопредседатели Минской группы ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха. Скажите, что принес этот визит и были ли какие-то ожидания от их визита?
Ну, судя по заявлениям азербайджанских официальных лиц, какие-то такие интрижные подвижки были в деле. Пошли разговоры о том, что необходимо начать переговоры по заключению большого политического соглашения, что надо создать экспертные, значит, делегации, вывести как бы на другой уровень переговоры. И, соответственно, конечно, был интерес к тому, что это может означать в реальности. То есть, есть ли что-то новое там в международных подходах и тому подобное. Вот такая дискуссия, конечно, шла, и интерес, конечно, есть. Он в определенной степени как-то приводит к тому, что все начинают увязывать и с тем, что вот Армения сейчас уже как бы является членом Евразийского экономического союза, может быть, в связи с этим есть какие-то изменения подходов. Или же активизация России по отношению к Азербайджану, который тоже наблюдался в эти же дни. Министр обороны России приезжал в Баку, заключались договора, военные планы, как они говорят, по части сотрудничества в Каспийском море. В общем, все это вот так наложилось, и какая-то, значит, интрига по международным отношениям, она, конечно, очень многих интересует. И в связи с этим вот смотрят на то, вот с чего это вдруг приехали снова в этот момент сопредседатели Минской группы. Американского сопредседателя не было, кстати, что тоже вызвало особый интерес. Специально ли это или как? То есть внешнеполитическая тема, она закрутилась очень сильно. И вот это навязалось на внутренние процессы в Армении, поскольку здесь тоже оживление, был митинг 10 октября. И очень интересно, как вот сложилось, что партии, которые созвали этот митинг парламентский, они фактически не желали обсуждать внешнеполитические проблемы, в частности, вот прием Армении в Евразийский экономический союз. И оттуда и какая-то вот завязка была, почему, как, почему политические силы Армении не желают, значит, обсуждать внешнеполитические проблемы. И вот эта полемика, она все время здесь продолжается сейчас, можно сказать, во внешнем и внутреннем разрезе.
Ну, скажите, прошло больше недели с момента присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу. А о чем в протяжении всей этой прошедшей недели говорили в Армении на эту тему? Как это обсуждается? Какие мнения присутствуют в обществе?
Ну, основной такой стержень этой полемики тот, по части чего общественность разделилась, это, ну, первое то, что действующие власти, несмотря на определенное недовольство вот этим курсом, все же принимают решения, значит, напролом как бы идут в этот союз, что очень многим здесь не нравится. Но есть и другая часть общества, которая начала обвинять оппозицию в этом, что почему оппозиция ничего не делает и не вмешивается, как-то дает зеленый свет тому, чтобы Серж Саркисян проводил этот курс. Да, вот стержень вот этой полемики, которая здесь существует. И достаточно напряженная, значит, полемика в социальных сетях, в общем, взаимные обвинения, кто в чем виноват и все. А сами власти, очень интересно, молчат. То есть никаких особых пояснений, не вмешиваются в ситуацию и все. Несмотря на то, что очень много вопросов непосредственно появляется к властям, в частности, по части заявления президента Казахстана Назарбаева, который перед тем, как подписать этот документ, заявил, что есть компромисс по вопросам границы Республики Армения. Если вы помните, в свое время, значит, было требование, что Армения должна войти в этот союз в рамках границ, признанных ООН. И потом, фактически, последний день перед подписанием говорится, что по части границ Армении есть компромисс. То есть и непонятно было, что выдвинула Армения в ответ на требования Назарбаева и какой был компромисс. Вот это интересная вещь. Этот вопрос в прессе, он сильно обсуждался, требования к властям, но, тем не менее, никакого пояснения до сих пор никто не дает по такому важному обстоятельству, потому что очень многих интересовал главный вопрос, где будут проходить границы этого союза и будут ли, скажем, на границе с Нагорным Карабахом и Арменией стоять эти таможни новые. В общем, поскольку никаких пояснений нет, и вот этот вопрос тоже сейчас он в центре внимания все время держится.
Мануэл, вы упомянули о том, что власть никак не комментирует общественное обсуждение ситуации с Евразийским Союзом. А вообще часто ли власть в последнее время вступает в диалог и как-то отзывается на вопросы общества?
Нет, это, конечно, в Армении особо не принято, но, тем не менее, какие-то моменты, периоды приходят, когда им приходится что-то там говорить. Но сейчас вот этого нет. Тем более большая напряженность, социальная напряженность здесь. И как бы в стороне находится. И премьер, который в сложной ситуации достаточно, потому что большие проблемы возникли по части налоговой, значит, этой программы, что-то там пытаются делать. Все, средний, мелкий бизнес, он вот, выходили представители торговых лавок и базаров этих с требованиями там отменить какие-то поправки, которые вводятся в законы. Это вот такой очень сильный такой фонд социального недовольства. И как-то в стороне пока что ничего такого никто не хочет говорить по внешним, по внутриполитическим проблемам. Да? Такое молчаливое ожидание, что ли, присматривается, я не знаю, можно вот так сказать, такая ситуация. И одновременно, тем не менее, как бы по отдельным направлениям власти все же жесткую позицию показывают. Вот был суд над Шантом Арутюняном и его друзьями. И фактически приговоры такие жесткие, которые тоже вызывают недовольство общественности. Ну, то есть как-то своим путем, свою жесткую линию, тем более ведут власти, что оценивается как антидемократический, значит, ход событий.
Это был директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.
Эхо Кавказа.
Резолюция по Грузии, принятая в парламентской ассамблее Совета Европы, получила в Тбилиси неоднозначные оценки. Итоговый доклад европейских депутатов стал очередным поводом для взаимных обвинений, в частности, между представителями грузинской власти и оппозиции. Рассуждает тбилисский политолог Гия Нодия.
Резолюция номер 2015 Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ под заглавием «Функционирование демократических институтов Грузии» стала для правительства большим конфузом. Она разрушает основополагающее положение его риторики. Мечта освободила страну от диктатуры и установила истинную демократию, которая, как обещал ее лидер Бедзина Иванишвили, удивит Европу. Два года спустя Европа действительно удивлена, но в совсем другом смысле. Резолюция, как полагается, упоминает о позитивных шагах в определенных областях, но в целом оценка явно негативная. Политически мотивированное преследование оппозиции – главное, но не единственное обвинение. Во времена кровавой диктатуры Саакашвили Грузия настолько критических оценок не получала. ПАСЕ – орган не самый могущественный, и прямых политических последствий у этой резолюции, скорее всего, не будет. В чисто политическом смысле краткое, но тоже очень критическое заключение Госдепартамента США имело больше веса. Главное в данном случае – репутация внутри и вне страны. Если страна хочет сохранить императив европейской интеграции, то репутация для нее очень-очень важна. Какова реакция команды Иванишвили? Одно ясно – менять курс, то есть корректировать действия в соответствии с европейскими ценностями, никто не собирается. Установка на маргинализацию противников и критиков режима, прежде всего националов, но не только их, остается в силе. Зачем же тогда было приходить во власть? Но при этом правительство всеми силами старается защитить основополагающий миф о европейских демократах, пришедших на смену авторитарному режиму. Для спасения главного основного мифа нужно создать мифы вспомогательные. Согласно первому из них, нескольким националам во главе с переселившимся в Нью-Йорк Михаилом Саакашвили удается держать Запад во власти лжи, точно так же, как они держали во лжи большинство грузинского народа. В частности, в Европе националы действуют через своих идеологических друзей Европейской народной партии, объединение правоцентристских партий, которому принадлежит и национальное движение. В Штатах, видимо, тоже остались старые связи, которые позволяют организовывать редакционные статьи «Вашингтон-Пост» или заявления Госдепа. Единственный недостаток, который правительство мечты при этом за собой признает, надо больше работать на Западе. Политический миф действен, только если в нем есть доля правды. В данном случае эта доля заключается в том, что лоббистские усилия из Тбилиси действительно могут оказывать влияние на западные оценки. И националы действительно активно работают с тем, чтобы создать на Западе определенное представление о происходящих в Грузии процессах. В том числе они и вправду используют партийные связи. Но их оппоненты делали то же самое, когда были в оппозиции и тоже продолжают работать с западным общественным мнением. В их рядах есть опытные дипломаты. Партия Иракли Аласания, свободные демократы, в основном состоит из них. А республиканцы не менее активно используют связи с европейскими либералами, чем националы с консерваторами. Они тоже «завербовали» в кавычках стойких сторонников, которые, в частности, оспаривают содержание резолюции ПАСЕ. Западные политики, включая тех, кто инициировал этот документ, часто ездили в Тбилиси и выслушивали мнения разных сторон. Резолюция была принята разгромным большинством, одни лишь консерваторы в принципе не могли ее провести. И трудно себе представить, чтобы самое солидное партийное объединение в Европе старалось из-за какого-то там Саакашвили, если бы у нее не было серьезных оснований для защиты своей позиции. Второй вспомогательный миф заключается в том, что Европа идет против грузинского народа, который требует восстановления справедливости. Доля правды есть и здесь. Людей, которые хотят видеть националов только на скамье подсудимых, действительно немало. Но судя по опросам, которым правительство, впрочем, тоже не доверяет, большинство они никак не составляют. Единственная легитимная форма, которая выявляет волю народа, это выборы. Результаты трех последних выборов однозначны. Народ хочет, чтобы руководила грузинская мечта. Но основной оппозиционной силой были националы. Стремление полностью разгромить последних составляет неповиновение этому вердикту. Из риторики мечты вытекает два логичных вывода. Первый. Если Европа не способна понять чаяние грузинского народа, зачем она нам вообще нужна? И второй. Если Европа наш приоритет, но она верит лишь националам, то, может быть, лучше доверить процесс евроинтеграции последним. Вопросы, конечно, риторические, но неприятные.
Это был тбилисский политолог Гия Ноодия.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси Сухумит Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге 19:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов сегодня поздравил сотрудников дорожных служб республики с профессиональным праздником – Днем работника дорожного хозяйства. Вы вносите весомый вклад в развитие экономики государства, которое во многом зависит от безопасности автомагистралей. Благодаря вам сегодня многие улицы города благоустраиваются, и есть надежда, что столица Южной Осетии в скором времени будет удивлять красотой и удобством проживания в ней, говорится в поздравлении. Юго-осетинский лидер поблагодарил дорожников за преданность своему делу, понимание насущных проблем и большой созидательный труд, и пожелал им здоровья, упорство в достижении поставленных целей, уверенного продвижения вперед, сообщает информагентство РЭС. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе в ходе визита в Люксембург 20 октября на встрече со своими коллегами из 28 стран, участниц Евросоюза и поездки в Германию, обсудит новый договор между Москвой и Сухуми. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявила журналистам после завершения расширенного совещания в Государственной канцелярии правительства. «Для визита в Люксембург и Берлин у нас была подготовлена совершенно другая повестка дня. Но ввиду изменения ситуации мы будем обсуждать с коллегами другую важную тему. В частности, грузинская делегация намерена поднять вопрос нового договора», приводит слова Панджикидзе портал «Грузия онлайн». Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил ракетные корабли ВМФ России в Бакинской бухте азербайджанской столицы. Министр сначала посетил ракетный корабль «Дагестан», где его сопровождал капитан военного судна. Далее Гасанов ознакомился с вооружением и личным составом второго российского корабля «Град Свияж», сообщает сегодня, 19 октября, агентство «Новости Азербайджан». Командный состав большого ракетного сторожевого корабля «Дагестан» и малого ракетного сторожевого корабля «Град Свияж» Каспийской флотилии ВМФ России прибыли с визитом в Баку в четверг. Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии установили личность убитого участника «Банпанполя», который вместе со своими подельниками открыл огонь по сотрудникам ДПС в Нальчике. Хасан Залиханов, 1987 года рождения, с 2012 года находился в федеральном розыске как активный член бандгруппы, действующей в Кабардино-Балкарии.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
14 октября 2014 года министр юстиции России Александр Коновалов и самопроглашенный Республики Южной Осетии Алан Джусоев подписали два договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Официальное сообщение по этому поводу было весьма скупо, иные подробности и объяснения. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По информации сотрудников Минюста, российско-юго-осетинский договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам не означает, что теперь российские силовики будут задерживать и этапировать в Южную Осетию своих соотечественников, совершивших на территории республики преступления. Конституция Российской Федерации выдачу российских граждан другому государству запрещает. Но по этому договору они обязаны по обращению югостинских следователей допросить россиян в качестве свидетелей по уголовным делам, возбужденным в Южной Осетии. Например, по фактам хищения бюджетных средств в ходе восстановительных работ. По второму договору о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, югостинские граждане, отбывающие наказание в российских колониях, смогут досиживать свои сроки в Цхинвальской тюрьме. Сколько южных осетин сейчас сидит в российских зонах, никто не знает. Никакой статистики на этот счет не ведется. Быть может, потому, предполагает югостинский общественник Тимур Скурбати, что все они имеют двойное гражданство и сидят там как россияне. В противном случае российская сторона была бы просто обязана уведомить югостинское дипломатическое представительство об аресте их соотечественника. Возможно, предполагает Тимур Скурбати, их количество станет известно теперь, когда для заключенных появилась возможность перебраться на родину.
Наша тюрьма не соответствует нормативам, которые должно иметь пенитенциарное учреждение. Во-первых, все наши заключенные сидят в режиме так называемой крытки, как особо опасные рецидивисты. То есть у нас нет зоны. В общем, не соблюдаются те нормы, которые государство обязано заключенному предоставить. С другой стороны, здесь их легче будет посещать родственникам, передавать передачи. Морально, конечно, им будет лучше. Опять же, у нас не бывает затяжных зим, как в России. В этом плане тоже легче сидеть. И тот прогулочный час, который им предоставляется, они будут под солнышком.
По информации сотрудников югостинского Минюста, договор не предполагает, что всех южных осетин, отбывающих наказание в России, автоматически переведут на родину. Как это происходит? Заключенный или его представитель обращаются в территориальный орган Федеральной службы исполнения наказаний с соответствующим ходатайством. Там обязаны рассмотреть ходатайство и отправить его в Минюст России. Оттуда по дипломатической почте документы отправляют в Минюст Южной Осетии. Минюст Республики передает их в суд. Югостинский суд должен признать, что действия, совершенные заключенным в России, являются уголовно наказуемым деянием и на территории Южной Осетии, и подтвердить срок заключения. Затем югостинский Минюст выносит свое заключение и направляет документы обратно в Россию. В случае, если югостинский Минюст дает добро, следует процедура передачи заключенного. По опыту сотрудников югостинского Минюста вся эта процедура занимает не менее полугода. Пока был только один случай передачи югостинского заключенного. Сергея Чочеева, приговоренного Верховным судом Северной Осетии к 15 годам строгого режима за похищение в 1998 году представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Северном Кавказе Винсента Каштеля. По информации источников из республиканского Минюста, в настоящее время еще 7 ходатайств находятся на рассмотрении в Южной Осетии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В четверг в Праге состоялась очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. С господином Абашидзе побеседовала Кетти Бочеришвили.
Прежде всего, какие вопросы вы затрагивали на этой встрече, как вы ее в целом оцениваете и ответила ли она вашим ожиданиям?
Я вам так скажу, что это была самая сложная встреча из всех 8 встреч, которые прошли здесь в Праге, начиная с декабря 2012 года. Самая острая тема была, конечно, связана вот с этим проектом, так называемого нового договора между Москвой и Сухуми. Наша повестка дня включает такие практические вопросы, связанные с торгово-экономическими связями, транспортными коммуникациями, гуманитарные вопросы. Но я сейчас никак не мог обойти вот этой стороной эту тему. И я думаю, что в Тбилиси тоже никто бы не понял, и не только в Тбилиси, если бы мы здесь говорили только о торговле и так далее. Поэтому вот этому сложному вопросу и была посвящена значительная часть времени нашей встречи. Ну, в принципе, мы остались на радикально противоположных позициях и как в оценке не только вот этого документа, но и в целом проблемы исторических предпосылков, ну и все, что связано вот с этими регионами. Ну, с моей стороны было сказано то, как мы оцениваем этот проект, какие опасности она в себе несет не только для российско-грузийских связей, в которых наметился определенный позитив по конкретным направлениям, практическим вопросам, но и для региона, для безопасности региона Южного Кавказа, может быть, даже по более широком плане. И было сказано и то, что в случае подписания вот этого договора с нашей стороны это будет оценено как шаг в сторону аннексии Абхазии со всеми вытекающими юридическими последствиями. Мы надеемся, что Россия все-таки пересмотрит свое отношение, свое решение. И призываем, безусловно, международное сообщество, чтобы со всей серьезностью, со всей, так сказать, сильным вниманием отнеслись вот к этому очень тревожному процессу. Все это происходит на фоне событий в Украине, что, безусловно, еще больше обостряет, так сказать, настроение в нашем обществе. Ну и были, так сказать, и другие вопросы рассмотрены. Но я думаю, что на данном этапе они более такого второстепенного характера и значения.
Зураб, надо ли считать, если обе стороны остались на своих позициях, что Россия отказывается от пересмотра этого договора?
Ну, надо, значит, мой коллега подтвердил, что работа над этим документом идет. Им было сказано, что вот этот проект рассматривают в Сухуми, будет рассмотрен и в Москве, возможны какие-то изменения. Но в целом, так сказать, мы получили ответ о том, что подтверждение о том, что работа в этом направлении идет. Ну, я уж не интересовался, когда и где это будет подписано. С моей стороны, просто были подтверждены определенные видения и оценки, которые были сделаны в Тбилиси. В частности, во вчерашнем заявлении Министерства иностранных дел Грузии.
Тем не менее, дата следующей встречи не была определена, насколько мы знаем. Означает ли это, что Москва может отказаться от этих переговоров? От этого формата?
Во-первых, вот я вот что хотел, на что хотел бы обратить внимание. Вот часто и в Тбилиси тоже используют вот такую терминологию: переговоры, там консультации, раунды и так далее. Но это неформальный канал коммуникации. Неформальный, неофициальный. Мы встречаемся неофициально, значит, в формате вот такого диалога. Есть люди в Грузии, которые вчера сделали довольно резкие заявления и в парламенте, и представители других политических сил и общества. Вот именно в том русле, что какой смысл вести вот этот диалог, если Россия предпринимает...
Да, как раз я и хотела у вас спросить об этом. Батназурап, простите, я вас перебью на секундочку. Как раз многих удивил ваш комментарий, который прозвучал в ответ на предложение депутата Тедо Джапаридзе отказаться от этого раунда переговоров. И вот после того, как они состоялись, и причем вот с таким итогом, вы не изменили своего мнения?
Нет, давайте вот моя вот такая словесная перепалка, я думаю, не стоит чересчур, так сказать, акцентировать. Мы с Тедо Джапаридзе давнишние друзья, такими же и останемся. Я думаю, что так сказать, это на нашу дружбу не повлияет никак. Но то, что касается вот этого призыва отказаться от вот этого диалога, ну, это не мне решать. Это, значит, если такое решение будет принято, то это должен сделать премьер-министр, правительство. И я не думаю, что вот такое решение будет принято эмоционально, без обсуждения, без консультации с нашими западными партнерами, которые до сих пор всецело и однозначно поддерживали вот ведение этого сложного диалога и всегда призывали нас продолжить его, каким бы сложным он ни был.
Со специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Мумбашидзе беседовала Кетти Бачаришвили.
Эхо Кавказа.
Нужна ли Грузии еще одна дорога, связывающая ее с Россией? Этот вопрос стал широко обсуждаемым в грузинском обществе на этой неделе. Речь идет о Баварско-Кахетинской дороге, соединяющей в начале прошлого века Дагестан с Кахетией. О необходимости реконструкции исторического маршрута, который может стать еще одним коридором, еще одним выходом на Грузию, говорил в феврале 2008 года и президент России Владимир Путин. Продолжает Мзия Парисяшвили.
Вопрос о необходимости реконструкции Аварско-Кахетинской дороги похож на огонь, который периодически вспыхивает в Грузии с новой и новой силой. Она стала своеобразной лакмусовой бумагой в грузино-российских отношениях. Если случается оттепель у маршрута, связывающего в начале 20 века Дагестан с Кахетией, в Грузии, как правило, появляется много сторонников. Но в этот раз мнения разделились даже внутри самой грузинской мечты. Информацию о том, что еще летом Дорожное агентство Республики Дагестан презентовало план реконструкции участка автодороги Кунипское шоссе Вантляшевский перевал или так называемой Аварско-Кахетинской дороги, представители грузинской власти долго не хотели комментировать. Сегодня представители власти все же попытались ответить на основные вопросы. Ведутся ли переговоры с грузинскими властями по поводу дороги и какой позиции придерживается Тбилиси? Для министра экономики Георгия Квирикашвили, чем больше будет дорог, связывающих Грузию с соседними государствами, тем лучше.
С учетом того, что на участке дороги Верхний Варс у нас бывают стихийные бедствия, думаю, будет неплохо, если у нас появится альтернативная дорога, по которой можно будет перевозить грузы между Россией и Грузией. Но это не значит, что политические вопросы сняты с повестки дня. Они требуют решения.
Другого мнения придерживается замминистра иностранных дел Давид Джалагани.
Этот вопрос требует особого внимания, поскольку таит в себе определенные опасности. До сих пор никакой коммуникации ни на каком уровне по данному вопросу между Грузией и Россией не было.
Сегодня многие вспомнили, что в феврале 2008 года президент Владимир Путин в ходе визита в Дагестан поинтересовался, возможно ли по этой дороге после реконструкции передвижение военной техники. Часть наблюдателей в Грузии эти слова Путина расценивают как прямое доказательство того, что от новой дороги будет исходить новая опасность со стороны России. Такого мнения придерживается главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили.
Кахетия была одним из самых безопасных направлений в ходе августовской войны 2008 года. Ни для кого не секрет, что в ходе наступления российских войск в Кахетию направлялось не только население. Там же была перепрятана часть вооружения. Нужно с большой осторожностью подходить к открытию этой дороги.
России новая дорога вряд ли пригодится, если она решит пойти танками на Тбилиси, считает экономист Демур Гюрхелидзе. Он еще находится под впечатлением после прошлогодней поездки по Северокавказским республикам.
Я даже не мог представить, что на Северном Кавказе так хорошо относятся к Грузии. Сотни студентов говорили нам, что с удовольствием учились бы у нас в Тбилиси, многие хотят вести бизнес в Грузии. И что мы сейчас хотим? Пожертвовать авторитетом, который на протяжении веков завоевывали наши предки, ради каких-то идей фикс или формы?
Судя по темпам реконструкции Аварско-Кахетинской дороги, работы будут проводиться в непосредственной близости от границы Грузии еще не скоро. Сегодня в Дорожном агентстве Республики Дагестан «Эхо Кавказа» на условиях анонимности сообщили, что работы не идут такими темпами, как планировалось изначально. Произошла смена руководства, и лишь сегодня завершился один из тендеров по ремонту 4-километрового отрезка дороги, общая протяженность которой 500 километров. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В четверг министр финансов Грузии Надар Хадури обсудил с парламентской оппозицией проект бюджета на 2015 год. В течение трех часов главному финансисту пришлось отвечать на весьма нелицеприятные вопросы. По итогам встречи оппозиция отказалась поддержать предложенный правительством вариант бюджета, рассказывает Ираклия Рагвелидзе.
Обсуждение проекта госбюджета на 2015 год с парламентариями проходит уже во второй раз. С представителями парламентского большинства Нодар Хадури встречался пару недель назад в Тбилиси. Однако в этот раз ему пришлось ехать в Кутаиси, так как парламентская фракция «Нацдвижение» отказывается участвовать в заседаниях в тбилисском здании парламента. Общение с политическими оппонентами существенно отличалось от встречи с соратниками по коалиции. Националы засыпали министров финансов вопросами. Их интересовало все – от газификации деревень до закупок военной техники и снаряжения. И, конечно, не обошлось без острой критики. Оппозиционеры напомнили Нодару Хадури обещание, данное в 2012 году. создать нормативную базу, ограничивающую рост государственной бюрократии. Этот вопрос подняла депутат Хатуна Гогоришвили.
Вы обещали, что бюджет 2013 года будет последним, в котором не урегулированы вопросы роста зарплат чиновников. С тех пор минуло 2 года. Все мы увидели вашу политику в отношении чиновничьих зарплат, на которую ушли миллионы. Это нашло отражение и в бюджете на 2015 год, где на нужды государственной бюрократии выделено на 54 миллиона лари больше, чем в прошлом году. Если сравнивать количество служащих госаппарата, то за последние 2 года оно увеличилось со 101 тысячи до 109 тысяч, то есть количество чиновников выросло на 8 тысяч.
Хатуна Гогоришвили также припомнила предвыборные обещания бывшего лидера грузинской мечты Бидзины Иванишвили, который обещал избирателям сократить госаппарат.
По всей видимости, когда вы пришли в правительство, вам пришлось трудоустраивать родню и приятелей, и поэтому пришлось раздувать штат. По сравнению с 2012 годом, расходы на госаппарат при невыполненном бюджете увеличились на 323 миллиона.
Возмущалась Хатуна Гугуришвили. В своем ответе Нодар Хадури частично подтвердил приведенную Гугуришвили информацию. Он попытался объяснить, что стало причиной увеличения госаппарата.
Растут не зарплаты, а оплата труда, которая выросла на 138 миллионов лари. Количество сотрудников госсектора увеличено на 8 тысяч в связи с созданием как антимонопольной, так и других служб, которые мы обязались создать по договору об ассоциации с Евросоюзом. Есть много направлений, где внештатные сотрудники нанимаются в штат, так что растут не зарплаты, а оплата труда. Сокращены премии, министры перестали их получать. Воссоздана инспекция охраны окружающей среды, новые функции приобрела и канцелярия правительства. В ней созданы советы по экономике и безопасности. Их тоже пришлось финансировать.
После этого дискуссия между министром и фракцией ЕНД ушла в сторону. Она изобиловала взаимными обвинениями, но больше политического, чем экономического характера. И, как обычно, стороны попросту не слушали друг друга. В итоге оппозиционеры отказались поддержать проект из-за слишком низкого, по их мнению, прогнозы экономического роста и увеличения госдолга. Комментируя претензии оппозиции к росту госаппарата, эксперт по вопросам экономики Левана Лапишвили называет их справедливыми. Однако он напоминает, что это бывшие власти вели практику создания бюджетных госструктур, а новые ее продолжили.
Новые власти, вместо того, чтобы выполнить предвыборные обещания и пойти на пути сокращения госаппарата, напротив, наращивают его. Власти очень комфортно иметь подобные организации, финансовый контроль которых очень затруднен. Для эффективного исполнения бюджета властям нужно не плодить все новые структуры и нагружать обязанностями уже существующие. Все это, в конце концов, приводит к бюджетным проблемам и вызывает рост недовольства общества. Признать наличие проблемы и за 2 года углубить ее без должного объяснения – это очень несерьезно.
Резюмировал Леван Алапишвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Всю прошедшую неделю праздничное мероприятие, посвященное 155-летию со дня рождения известного осетинского поэта и общественного деятеля Костахи Тагурова, проходили в Северной и Южной Осетиях. 15 октября на Костообла собрались и жители Арышпирани Лагодехского района Грузии, рассказывает Жанна Тарханова.
После продолжительных дождей 15 октября на Костаоба выдался на редкость ясный солнечный день. Гости стали съезжаться в это кахетинское село из разных уголков Грузии и Северной Осетии с раннего утра. На праздничном концерте выступил ансамбль песни и танца «Нарты», существующий при созданной Тбилиси временной администрации Южной Осетии. А актеры Цхинвальского театра имени Иванема Чабели зачитали отрывки поэмы Костахи Тагурова «Фатима». Мероприятие проходило говорила на грузинском языке, поэтому я практически ничего не смогла понять из того, что говорили ораторы. Прозвучало несколько стихотворений и на осетинском. Руководитель неправительственной организации «Кавказская мозаика» профессор Наира Бепиева преподнесла в дар Аришпиранской школе, изданный в этом году в Тбилиси под ее редакцией, сборник нардских сказаний и произведения осетинских драматургов, переведенных на грузинский язык. Организовали в Арашпиране иконные скачки «Духта» в лучших традициях Завета Коста. Цитата. «Кто песня обо мне на фандыре сыграет, кто в скачке мелькнет на коне?» В многолюдной толпе я заметила руководителя так называемой администрации Южной Осетии Дмитрия Санакоева. В разговоре со мной он сказал, что хочет поблагодарить Бога, цитата, «за то, что подарил осетинскому народу такого великого поэта и мыслителя, прославившего наш народ», конец цитаты, говорит Дмитрий Санакоев.
Того времени Коста Хитагурова, который для осетинского народа сделал очень многое. Делал все, чтобы вот осетинский народ со своей культурой, со своими произведениями стал на ранг. И каждый год в каждой семье, я не знаю такой семьи осетинской, где бы не упоминали стихотворение Коста Хитагурова, мы жили, воспитывались вот теми вот чаяниями, которые он нам отдавал и подарил в своей прозе, в своих стихотворениях. И сегодня мы его отмечаем здесь, в Грузии, вот в селении Аришпиране, где очень много осетинских семей. И мы хотели бы этим показать, что сам Коста в свое время, когда, будучи еще жив, он много раз приезжал в Грузию, и у него были очень много здесь близких друзей, вот в лице Ливана Кипяни, они вместе созидали и здесь творили все для того, чтобы осетинская культура и грузинская культура вместе показывали все на примере для будущих наших поколений.
Я разговорилась с уроженцем Цхинвала Сосо, который был вынужден покинуть Южную Осетию во время грузино-осетинского конфликта. Сосо говорит, что политические разногласия не смогли изменить его отношение к осетинскому народу.
У грузинов и осетинов столько общего, что трудно сказать, что Коста Хитагуров это единственный. Хотя я думаю, что это мощнейший, то, что связывает грузин и осетин. Он дорог, как для осетин, как и грузин. И сегодняшний день еще одно подтверждение дружбы грузин и осетин. И что нам надо жить вместе и дружно.
Уроженка селения Арашпирани Езветхан Тедет специально приехала на юбилейные торжества из Северной Осетии. Она говорит, что теперь ее родную школу не узнать. Учащиеся практически не говорят на родном осетинском языке. До грузино-осетинского вооруженного конфликта в начале 90-х в Кахетии, где осетины проживали компактно, родной язык изучался во всех сельских школах. Теперь все иначе, с горечью признается Езветхан Тедет.
Очень приятно, что сегодня вспомнили имя моего любимого поэта Коста Хитагурова. Я знаю, что ежегодно в Грузии отмечается день рождения осетинского поэта, и мне это особенно радостно. Большое удовольствие доставили творческие коллективы, порадовали нас танцами, песнями. Все хорошо организовано. Однако не могу промолчать об одном недостатке. Как я узнала, сейчас в этой школе не изучают больше осетинский язык. Нет такой возможности и для осетин, проживающих в других селах Лагодехского района. Это очень сильно меня расстроило. Как я поняла, здесь нет литературы, нет учителей осетинского языка. Местные осетины попросили гостей из Тбилиси обратить внимание на проблему, чтобы они помогли сохранить осетинский язык в Грузии.
Как рассказали мне местные жители, в последние годы положение осетинского языка изменилось не в лучшую сторону. Он был изъят из школьной программы. Факультативно осетинский язык можно было изучать на базе воскресной школы номер 11 в Тбилиси. В Горийском районе, где после войны 2008 года обосновались беженцы из грузинских сел Южной Осетии, при поддержке так называемой администрации Южной Осетии Дмитрия Санакоева, осетинский язык также преподают факультативно. Учителя в основном осетинки, последовавшие за своими супругами-грузинами в поселок беженцев Цировани. Однако в настоящее время ни в одной из общеобразовательных школ Грузии осетинский язык не преподается. Осетины не могут изучать родной язык, познавать собственную культуру. Такая возможность есть только у студентов филологического факультета Тбилисского госуниверситета имени Джавахишвили, где до сих пор существует кафедра осетинского языка. осетинского языка. Как утверждают мои собеседники, здесь нет политической подоплеки. Все дело в реформе образования. Согласно требованиям Министерства образования Грузии, для изучения языка необходимо соответствовать стандартам, разработать которые местным осетиноведам не под силу. Нужна помощь специалистов из Северной Осетии. Доктор филологических наук профессор Наира Бепиева, благодаря которой памятные мероприятия в Рашпиране в честь основоположника осетинской литературы стали ежегодными, а памятник Коста, взорванный в 90-е годы прошлого века звеядистами, был восстановлен, рассказывает, что неоднократно обращала внимание властей на бедственное положение осетинского языка в Грузии. Она признается, что находит понимание чиновников пока только на словах. Наира Бепиева говорит, что вместе с коллегами разработала программу преподавания осетинского языка и в ближайшее время по ней начнут преподавать в нескольких школах Лагодехского района. Однако это не решает проблемы, так как программа рассчитана всего на 2 месяца. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.